Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, пятница, декабрь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 2 градуса. Ощущается как минус один. Ну, вот такая примерно ситуация. Так, а я тут смотрю всякие новости, выкладываю их у себя в Максе, между прочим. Макс называется Гудошников. А давайте, пока я это делаю, вы такие, кто уже... Ну, если вы вдруг пользуетесь, я не о тех людях говорю, которыми мы не пользуемся, мы туда не перейдем. Если вдруг пользуетесь, то тогда подпишитесь. Найдите там меня, в конце концов. А кто не может найти, вдруг там поиск не очень хороший, то тогда можно же зайти через Телеграм вам. Не мне, но вам. И у меня ссылка в Телеграм-канале моем, который... Я не могу зайти. Она там наверху висит. Закреплена, как говорится. Сегодня в России день военной контрразведки, пишет Алексей Кузнецов. Поздравляем всех наших контрразведчиков. И сегодня прямая линия с президентом Российской Федерации. Совпало. Ну все, отработал рекламу в Макс, пишет Макс. Макс, не тупите, мне нужно где-то вам докладывать информацию, а в телеге я не могу, поэтому, конечно, я в Максе буду докладывать. WhatsApp же у нас отсталая сеть, там каналов до сих пор нет, поэтому что, где могу, там и докладываю. Поэтому давайте, давайте, это по-братски, по-братски. Надо нам как-то, ну, хотя бы 1100 набрать в какой-то момент. Пользуюсь, Макс, подписан уже. Был четвертым, если что, пишет Нигматуллин. Да-да-да, я, все, кто подписан, спасибо вам. Это я тем, кто не в курсе. Они такие, что там, кто там? Вот как бы работа-то идет, на самом деле. Что там англичане хотят у Абрамовича деньги за Челси забрать? То есть прямо по лозунгу «грабь награбленное», пишет Алексис. Ну, замучаетесь пыль глотать, сказано было. Вот. И, видите, получается, что это правда. Крупная авария в Балашихе в сторону области. Хёнде влетел в ограждение, занял 3 полосы, вроде все живы, пишет Мышел. Спасибо большое, Мышел, что сообщаете. Остальные учитывайте этот момент. Так, а Евгения Волгина будет на прямой линии с президентом, как в прошлом году, пишет Паля? Не знаю. Будет? Кто от нас будет? Мы не знаем. Мы не знаем. А может, спросить у кого-нибудь? Я не знаю. У кого бы спросить? У кого бы спросить? Мы утренние пташки, понимаете, можем и не знать, что тут происходит, в обед даже уже. А если бы ты не успел создать канал в Макс и забыл пароль от ТГ, вообще пропал бы труд, пишет Алекс Поляков. Да, вообще, ну, наверное, я даже, ну да, но с другой стороны, сколько времени бы свободного появилось. Вчера посмотрел «Август» про контрразведку. Ох, и фильм, снят красиво, но какой-то пустой, мелкий, момент истины гораздо интереснее для чтения, пишет Дебикен. Ой. Вот, Дебикен, книга лучше, да, вот. Дело-то же в чем? Привлечь внимание аудитории к теме, правильно? А привлечь какой аудитории внимание надо, правильно? Той, которая не в теме, чтобы к теме привлечь внимание. А для этого нужно что-то такое снять, чтобы, ах, понимаете, чтобы эффекты, чтобы вот это красиво, чтобы какие-то знаменитые актеры играли хорошие. Ну, понимаете, и так и делают. Все же просто. А потом человек такой, подожди, подожди, а что, есть книга? Ну-ка, надо разобраться. А что, были другие экранизации? А может, посмотрю. А может, и посмотрят. А может, и прочитают. И вообще. Поэтому вы неправильно относитесь к кино. Установил на Android жене, по итоге вроде норм, но через месяц начал телефон перезагружаться сам, очень долго загружался, грелся. Удалили Макс, и, о чудо, все нормально стало, пишет Владимир. Ой, да, конечно, у меня ничего не греется, если честно, все нормально. Не удаляется, не перезагружается. Шпион не наш человек, разведчик наш человек. Контрразведчик шпион получается, пишет Дмитрий. Нет, нет, нет. Это тот, кто вот этих, их, которых они называют разведчиками, уконтрапупит, если что. Вот так. Снимать, конечно, уметь нужно, а привлечь внимание — это так себе, пишет Быть Добру. Так, Быть Добру, вы просто пованиваете или смотрели? Тут надо же сразу, понимаете, вот разобраться. Я-то смотрел. А вы просто или смотрели, и вам не понравилось? Король спустился из своей башни слоновой кости и потолкается с простыми работягами, пишет Супец Нажористый. Это вы сейчас о чем, Супец Нажористый? А то как-то, знаете, если хотели кого-то укусить, то мы не поняли, кого. Доброе утро. Ну что, не шмогла Европа, пишет Василий. Коротко. Как европейцы наши деньги воровать пытались. Пост в величайшем легендарном канале гудошников в Макс. Поехали по пунктам. ЕС отказался от изъятия замороженных российских активов. ЕС решил предоставить Киеву 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы из собственных средств, заявил глава Евросовета Антонио Кошта. Евросоюз сохранит российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит некие компенсации Украине. Это Мерц заявил. По словам Мерца, кредит для Украины, о котором договорились ЕС, будет беспроцентным, а погашение якобы начнется после выплаты вот тех самых компенсаций, которые мы якобы будем платить кому-то. Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования займа для Киева, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. То есть право оставили, но деньги не взяли. Ну, вы поняли. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву. Итог подвел Орбан. Орбан назвал кредит Евросоюза для Киева потерянными деньгами. Он добавил, что кредит Украине будут платить дети и внуки, принявших это решение. Па-пам! Па-па-па! Вот. Валерий пишет, Супец Нажористый писал, вот. И Валерий ему отвечает: короли в педо-Европе, а у нас вообще-то государь, если чё. Понятно? Я вот тут поддерживаю Валерия. Урсула заявила, что все, кто в Европарламенте, теперь заложники и никого не выпустят, пишет Дело Техники. Так вот она и не выпускала весь день. В итоге они все-таки все там отсидели все зады свои и сказали: короче, это не будем изымать средства российские. Будем сами кредит выдавать под эти средства, а потом, когда Россия будет платить репарации какие-нибудь, ну вы поняли, да, бредятина, вот тогда-то из этих средств мы их и погасим, эти кредиты. Но они тут не угадали, потому что мы ничего платить никому не будем, а гасить они будут это все в итоге за счет своих собственных граждан. Тут Орбан абсолютно прав. И вот Венгрия, Словакия и Чехия молодцы в том смысле, что они не стали в этом тупом кредите участвовать. Несколько доп. Стран ЕС, Италия, Греция и прочие, тоже не хотели платить помощь Украине. Или уже согласны, пишет Денис. Секундочку. Они боятся трогать наши деньги. Например, Бельгия тоже боялась. Но поучаствовать вот в это вот, в складчину давайте денег дадим своих за счет своих налогоплательщиков, они вроде не отказывались. Лонг говорит: Леш, я давно на тебя подписан в Максе. Спасибо большое, Лонг, за поддержку. Сожрут этот торт завтра... «Сожру этот торт, завтра в зале отработаю», пишет Владимир. А, это... А, я понял. Логика такая, именно да. Это как анекдот про зверей и льва, который хотел всех съесть. Вот. А заяц сказал: можно я не приду, можно, и все такие: а что, так можно было, пишет Василий. Нет, они очень хотели, конечно, забрать наши деньги, но я имею в виду вот эту всю брюссельскую тусовку. Ну и плюс немцы тоже хотели сильно. Но вот... Не получилось. Вот как написал наш слушатель, не шмогла, конечно. Есть еще одна новость интересная. Ну, как интересная? Отчасти интересная. Макрон считает, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. По его мнению, европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Есть рекомендации определенные. Я еще даже пост по этому поводу никакой не писал у себя нигде. Рекомендация такая. Может быть, Макрону, и в частности, и всем европейцам вместе захлопнуть варежку относительно того, что они будут какие-то контингенты куда-то посылать. Просто Макрон считает, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. Во-первых, это будет решать Владимир Путин. Возобновляйте с вами придурками диалог или нет, это первое. Второе, не пора ли вам всем законопатить поддувальники ваши? А? Вот так хорошо же, нормально? Вроде нормально, вроде нормально. Законопатить ваши поддувальники и перестать все время говорить о том, что вы с нами собираетесь воевать и готовиться к войне с нами, и все время рассказывать, как вы где-то контингент свой будете размещать. Все уже давно сказано по поводу ваших контингентов. Когда рушится украинский фронт, сразу Макрон прозрел, что надо бы позвонить, пишет Денис. «Ой, а что случилось?» — пишет Василий. «Мама настояла». Ну, не мама, а старший товарищ. Помните или нет? «Что, — говорит Москва, — спросит у президента, — пишет Толстый на радио. Я надеюсь, что мы ничего не будем спрашивать у президента. Мы будем поддерживать нашего президента. Какие могут быть у нас вопросы? У нас, от нас только поддержка. Вот это самое правильное. Но если без всяких шуток, то я, правда, вам не могу сказать, какие вопросы от нас будут и в каком объеме. Законопатить свои подсвинарники, пишет Сергей. Очень хорошо, Сергей, очень хорошо. Есть версия, что все наши активы эти подсвинки уже раздербанили, а теперь пытаются подвести под это основание, пишет Виталий. Версия неправильная. Виталий, те наши деньги, которые там есть, они в ценных бумагах лежат. Мы это с вами уже 100 раз обсуждали здесь. Вот. Вчера вот, например, в ЦК Александр Казаков приходил, он то же самое сказал. То есть эти деньги, они лежат в их ценных бумагах. То есть, по сути, они размещены в их экономике. И если они бы их откуда-то вытаскивали из экономики, то те, собственно, активы, в которые вложены эти средства, они бы стали падать в цене. То есть это в любом случае был бы удар европейцев по себе же. Плюс к этому Евроклир, вот эта вот организация, где это все, так скажем, расположено, хотя неправильно говорить слово расположено, но размещено, она потерпела бы очень серьезные убытки вообще в целом, имиджевые. А это очень плохо в деле денег, когда у тебя имиджевые такие вот потери идут, потому что тебе доверять перестают, потому что, ну, нехороший банк, понимаешь, денег не отдаст. И так что вот так. На встречу с президентом нужно Романа Щукина с вопросом об утилизационном сборе, пишет рука-нога. Во-первых, кстати, по-моему... так Роман у меня здесь в студии, я приглашал его вот так вот. Он объяснял, что утильсбор, у утилей есть логика. Что, во-первых, это просто сбор можно называть, потому что он не то что про утилизацию, а он просто сбор. И логика его заключается в том, чтобы приземлить зарубежное производство у нас здесь, чтобы здесь заводы строили эти все иностранцы. Вот в чем логика. Поэтому сложно было бы предположить, а какой бы был вопрос, если у нас у самих есть ответ уже на этот вопрос. Вот. По типу... А может, не будем приземлять вот так вот? А может, да ну его к черту этот АвтоВАЗ? Но не знаю. По-моему, насколько я знаю, в этом смысле Роман настроен максимально патриотично и говорит, что нам все-таки наш автопром нужен. А вопрос в том, чтобы он появлялся. То есть мы своими активами в Европе помогаем их экономике и производству, пишет Макс. Макс, ну, грубо говоря, да. Но только мы эти активы купили тогда, когда еще не воевали с ними. Ну, понимаете, и они с нами не воевали. Вот и все. Ну, грубо говоря, да. Ну, прям совсем грубо говоря, Макс, смотрите, гипотетически, у вас есть акции Apple, например? Ну, я не знаю, Tesla. Вот одна акция. Есть у вас какая-нибудь? Акция, облигация, там, облигации, может, они не выпускают, но акции точно есть у них. Акция есть, нет? Вот если есть, то вы уже как бы участвуете, получается, в экономике Соединенных Штатов. Вот гипотетически. Да даже и не гипотетически, а как есть, вот прям вот участвуете. Если у вас есть какая-то ценная бумага какой-то зарубежной компании под каким-либо соусом, вы уже участвуете в экономике так или иначе этой страны. Плюс, если у вас, допустим, есть какие-нибудь государственные облигации какой-нибудь другой страны. Допустим, вот у нас сейчас можно на рынке купить облигации белорусские или казахстанские, то вы участвуете и поддерживаете в некотором смысле экономику Казахстана и Белоруссии. До этого можно было покупать те самые европейские облигации вполне себе. Вот. И это было участием вашим бы тогда, если бы у вас была бы какая-нибудь вот государственная облигация какой-нибудь вот европейской страны, не знаю, допустим, Франции, вы бы тогда вот участвовали, так скажем, в становлении экономики Франции, если так можно выразиться. Но там смысл-то не в том, чтобы поучаствовать, то, чтобы их экономика развивалась, а смысл в том, чтобы заработать хорошо. Вот и все. Как когда вы покупаете какую-то ценную бумагу, ваша задача и ваше желание заработать. Вот. Будь то там, акция или облигация, или еще какая-нибудь ценная бумага, ваша идея, она заключается в том, чтобы сохранить как минимум, а как хорошо бы было бы еще и приумножить. Вот и все. Но смысл заключается в том, что это не то, что ты кладешь деньги какие-то куда-то, именно вот они лежат как деньги. Это не, нет, они деньги эти в обороте. То есть, вот, допустим, вы купили сейчас облигацию, не знаю, чего. А вот облигацию федерального займа, например, вы купили, нашу, российскую государственную облигацию вы купили, и это вы отдаете свои деньги, как бы, да, меняете деньги на эту облигацию, вот, государству вы отдаете деньги. А государство сразу же эти деньги раскидывает по своим делам, там, в какие-то сферы разные, все что угодно, обещая вам вернуть эти деньги, во-первых, в срок и в полном объеме, если вы дождетесь погашения этой облигации. Ну и плюс выплачивать купоны. Купоны – это проценты. Вот, они бывают разные, но вот на ОФЗ там они обычно там полгода-год. Раз в полгода, раз в год вам выплачивают процентик. Вот эти процентики, они нам, то есть мы у них там в облигациях размещены, в их облигациях, они эти нам процентики уже давно не выплачивают. И они эти процентики себе прикарманили. Поняли, да? Купон они забирают. Это вот то, что уже сделано ими давно. И они с этого купона Украину финансируют там и так далее. А вот тело, как бы, тело кредита, если так можно выразиться, да, депозита в этом случае, они вот все хотят своровать, но никак не могут своровать. В том числе и потому, что это ударит по тем направлением, в которые, по сути, вложены эти деньги. Потому что денег, вот как живых, их нет. То есть вот так вот просто берут, лежат деньги. А все, нет. Это долговые обязательства, фактически. То есть, если прям совсем грубо говорить, это они нам должны 300, там сколько, миллиардов. Ну, в общем, 300 миллиардов они нам должны. Это их долг перед нами. Они у нас заимствовали, да, деньги, они взяли взаймы. Вот. И пообещали нам с процентами вернуть. А сейчас говорят, мы не проценты не вернем, а еще хотим украсть. Мы говорим, пацаны, вы нам должны. Это долг. Это долг. Вы нам должны. Вы что, погнали, что ли? Вот, вот в чем смысл, понимаете? Может быть, это не совсем прямо так сильно хорошо понятно всем людям. Но в целом, я думаю, что я объясняю достаточно доступно, если честно. У нас продукция АвтоВАЗа не полностью продается, а мы надеемся, что у нас будут строить производство зарубежные производители автомобилей. Рынок-то где? У людей банально нет денег, пишет Сергей. Сергей, я с вами не согласен относительно того, что у людей нет денег. И более того, с вами не согласны в налоговой и много где еще. Деньги есть, как я понимаю. По поводу, будут ли приземлять производство или нет. Ну, конечно, будут приземлять производство. Вот, например, в Липецке приземлили Воя, это Донфэн китайский, вполне себе приземлили, и так потихонечку другое тоже приземлят, наверное. Но если нет, то нет. Тут вопрос в том, насколько наш рынок интересен зарубежным производителям. Вот, например, ну, в частности, нас интересует, конечно, Китай. Китай очень сильно рассчитывает на западные рынки, и зачастую официально не заходит сюда и не приземляет здесь, тем более, производство. Но мы же видим, что нарастает недопонимание между Западом и Китаем, и, может быть, это приведет к тому, что Китай в большей степени заинтересуется нашим рынком и, может быть, захочет приземлить здесь производство. Этот сбор стал просто обдираловкой, и все. Вопрос к президенту простой. Может пересмотреть политику сбора? Не работает оно, как задумано. Если говорить про меня, то я обратился с похожим вопросом, но я потеряюсь в толпе, пишет Руконага. Посмотрим, может, и не потеряетесь, Руконага. На заводе ГАЗ приземлили Джили, например, пишет Геннадий. Ну, эти москвичи у нас производят, которые жаки, поэтому... Не, можно, можно. Вопрос только в том, что мы бы, наверное, хотели, чтобы что-нибудь покруче, поинтереснее у нас тут приземлилось, правильно? Вот бы у нас бы Зикар тут приземлился, да? Лисянчики бы у нас тут приземлились бы понеку-понечку. Вот было бы нормально. Причем можно было бы, может, как-то по-другому их назвать. Давайте просто название какое-нибудь им дадим, там, да и все. Запорожцы, да и все. Тем более, что какая разница? Теперь Запорожец-то наш, теперь все равно какая разница. Чинган приземлился в Газе, будет Волгу выпускать, пишет Игорь. То говорили, Чинган будет выпускать Волгу, потом говорили, что Джили будет выпускать Волгу. Наблюдаем. Непонятно только одно, почему ЦБ подал иск о взыскании долга с Европы только сейчас, а не два года назад, пишет СГ. Не могу ответить на этот вопрос. Нет даже предположений, если честно, СГ. Вот. Написал Верховному в МАКС про наш автопром и про цены на жилье, пишет Нигматулин. Вчера видел, как молодой парень вышел из новой белой Лады и не мог на нее насмотреться. Кажется, купил. Так что у каждого свой уровень покупки автомобиля, пишет Владимир. Да, и вообще. Волга К50 равно Джили Манжара, пишет Александр. Посмотрим. Если Волга это будет Джили, это классно. Джили классные китайские автомобили, если честно. Они, наверное, одни из самых лучших сейчас, если так вот откровенно говорить. Вот как раз Зикар тоже им принадлежит, Вольво им принадлежит. Ну, короче, у них хорошие технологии. Если Волга будет Джили, то это будет вообще отлично. Вот, Волгу Манжара берем точно, пишет Мышел. Так я вам говорю, вообще никаких проблем. Манжара же у нас прям такая топовая машина, прям всем нравится, она прям бестселлер, как говорят. Надо. В Зикар чипы NVIDIA, поэтому и не заходят, пишет Евгений. Не, ну, может подумать над этим тоже что-нибудь, наверное. Хотя не знаю. Ну, так-то они ездят у нас, просто вот официально не заходят. Ага, классный, своего же у нас нет авто, пишет Владимир. Ну, тоже не начинайте, мы же что, автомобильная держава всегда были. У нас всегда были там ГАЗ, это был тот же самый Форд и много чего еще интересного. Да? Поэтому давайте не выпендриваться. Нам надо приземлить производство, нагрузить эти производства и по хорошей цене какой-нибудь с классной скидкой, обходя утильсбор, с какими-нибудь скидкой от Минпромторга, эти машины покупать. Вот такая задача, мне кажется, стоит. Но цены мне тоже не нравятся. Если сейчас так вот я долго объяснял что-то, но цены мне не нравятся. Слишком-слишком какие-то непонятные. Понятно, они 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! И не забывайте, что сегодня прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Обязательно будем, естественно, смотреть, следить, что президент скажет. Так, что еще? А, знаковое решение вчера было принято Госдумой. Все знают? Значит, теперь, внимание, подтверждать свой возраст при покупке алкоголя и сигарет всяких там разных... Что я вам вообще не рекомендую делать, можно будет через МАКС, дорогие друзья. Ура, ура, вот так вот, получай, Цукерберг, получай, Дуров, на, что ты скажешь, на, что ты можешь там со своей. Вот это я понимаю, вот это технология, вот это рывок. Вот это сейчас люди потянутся в МАКС, а? Вот это я понимаю, вот это вещь, да? Подростки возле магазина будут дядьку просить какого-нибудь свой МАКС показать, так сказать, продавщице. Вот. Ну, главное, чтобы он правильно понял. Остерегайтесь Деброва. Вот это норм-маркетинг. Смогли, пишет Наликс. Так я вам говорю, вот это вот серьезно уже. Вот это серьезно. Алкомакс, пишет Мышел. Ну, плюс-минус, как говорится. Плюс-минус. Год не пью. Почему я раньше этого не сделал, пишет Кирилл. Что не сделал? В смысле, не бросили пить? Кирилл, у меня другой вопрос. А я как-то повлиял? Вот такой вопрос к вам. Я как-то повлиял на ваше решение не пить? Ну, значит, я вовремя бросил пить и курить. Не надо будет в МАКС личные данные заполнять, пишет Костя Измитин. Ой, это вообще... Вы очень вовремя. Всегда, всегда. Когда бы ни происходило бы, что бы, если вы бросили пить и курить, вы это сделали вовремя, вы молодец. Это первое. Второе. Личные ваши данные уже везде заполнены. Даже в доставке Яндекса они наверняка есть. Давайте вот без вот этого. Что значит не пью, по-вашему, пишет Андрей. Ну, не пью. Не пью алкоголь. Ну, такое. Не говорю. Сегодня не пятница, а значит тяпница сегодня. Вот если так не делаете. Или вот приду вечерком сейчас там. Вот если вы так не делаете, то вы, значит, и не пьете. Все, все нормально. Или вот такое, надо бы собраться, а то давно не собирались, надо бы выпить. Или там день рождения детский, и все пьяные валяются, и ребенок сам себя ищет просто, где и что делать. Вы понимаете, вот как, я примерно так. Алексей, нет, к сожалению, вы не так сильно повлияли, как могли, но внесли лепту. О, Не пить лучше, чем пить, пишет Кирилл. Но лепту внес. Спасибо большое. Мне очень приятно, что хотя бы там какой-то, может быть, процент или даже полпроцента в этом вопросе. Это мое участие. Я очень доволен. Это значит, что я не зря это все говорю. Спасибо, Алексей, я с твоей помощью курить бросил. Реально мозг, на мозг капаешь, пишет Костя из Митина. О, видите? Ведь, а вы говорите, зачем ты сюда ходишь? Что ты нам рассказываешь? Зачем? Видите? Вот, все, вот теперь я доволен. Интересно, да, почему-то я сейчас задумался, а почему мне никто не платит за это хотя бы даже? Вот, молодые, не начинайте этот риск, пишет Толстый на радио. Я пью, и что, пишет Василий. Плохо, Василий, плохо, не пейте, надо бросать. Это дело грязное. Это вас убивает же, вот понимаете, в чем дело. Кстати, отказаться от вейп-гуделок было куда сложнее. Страшная штука, пишет Кирилл. Синтетический никотин вызывает огромное привыкание. Так, а на меня, кстати, президент повлиял 25 лет назад. Не пью и не курю, пишет дело техники. Ну, тут как бы сомнений нет, что президент на нас на всех влияет. Я тут это немножко собираю информацию о том, насколько я, так сказать, помог, не помог, подтолкнул, не подтолкнул к чему-то хорошему. Радио, говорит, Москва будет вести сегодня прямую трансляцию? Спрашивает Сергей. Прямую трансляцию обращения президента, общения президента. Да я уверен, что будет. Какие могут быть сомнения? Конечно, да. Конечно, да. Ну вот. Так, главред каждый день ходит и спрашивает, что ты сюда приезжаешь, пишет Александр. Меня, что ли? Не спрашивает. Я вот когда родился, сразу решил, что не буду курить и пить. Я сразу понимал, что вы, Алексей, потом будете убеждать меня бросить всю эту дрянь, пишет Давид. Вот правильно, Давид. А сколько вам лет, Давид? Волгина там будет, пишет Олег. Видишь, они знают лучше, чем мы. Значит, Евгения Волгина будет от нас, это первое. Второе, мы это будем транслировать там и все такое. Все, молодцы. Вот. Так, ну что. Так, про Макс сказали, что можно будет покупать алкоголь и сигарет. А мы все равно все бросили пить и курить, и поэтому нам эта функция неинтересна. Вот мы отвечаем. Давайте что-нибудь в Макс... А давайте придумаем, какой еще маркетинговый ход можно было бы сделать. И чтобы можно было бы такое делать через Макс, чтобы все такие, кто даже скептики, они такие, о, нет, это я, значит, это надо установить. Вот что бы такое? Скидка на ЖКХ, пишет Владимир Бонд. Интересно. Скидка на ЖКХ, депутаты, слышите? Про права гаишнику показывать, пишет Илья. Кстати, документы, а то вот это приложение от госуслуг, есть такое, вот можно там документы внести, но ты их показываешь, а тебе может сотрудник правоохранительных органов сказать, а покажите реальный документ. И вот, а как же, я же вот в электронном виде, а кто вам сказал, что? Нет, подтвердите. Вот если бы сделали, чтобы через МАКС можно было показывать водительское удостоверение, и при этом сотрудник правоохранительных органов не требовал бы еще бы наличие у тебя вот этого всего остального, там, ну, бумажки, так скажем, да, карточки, вот это было бы да, это было бы да, я согласен. Депутаты, слышите, подумайте над этим. Это было бы очень здорово. Так, есть МАКС, нет утильсбора, предлагает Владимир. Очень хорошая идея, но вряд ли реализуемого. У кого Макс не платит утильсбор, пишет Грик. Но нет, это вряд ли. Это вряд ли. Но идея хорошая, я согласен. Так, там есть Макс Культура, билеты на культурные мероприятия, пишет Василий. Скидывать тех, кто едет по обочине. Канал для фото и видеонарушений ПДД, предлагает Елисей Змытич. Надо сделать такой вот. А как же взять права в руки и действовать на нервы, пишет Рамзес. А, в смысле, ну пусть смартфон в руках держит и действует на нервы, почему бы и нет. Так уже с 1.01 госуслуги авто, это документы, пишет Костя из Митина. С 1.01 чего? Костя, потому что я помню, когда меня остановили, значит, на «Ладе Тарзан», я такой весь супертехнологичный, что, конечно, вряд ли можно было предположить по автомобилю, в котором я нахожусь. Я, значит, достаю смартфон, открываю вот этот госуслуги авто, показываю, и мне говорят, а что вы мне показываете? Я говорю, я вам показываю водительское удостоверение, вот СТС-ка, вот, пожалуйста. Документ предъявите, пожалуйста. Вот так вот. Я говорю, так вот же документы. Он говорит, где? Я говорю, ну вот. Он говорит, что это? Я говорю, ну документы это. Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Ну вот же документы, смотрите, вот водительское удостоверение, вот оно вот у меня есть. Он говорит, вы отказываетесь предъявлять водительское удостоверение? Я говорю, как ты отказываешь предъявлять водительское удостоверение? Вот у меня водительское удостоверение, вот оно. Что это? Я говорю, ну как, вот, это водительское удостоверение, вот, говорит, приложение. Я что, показать приложение попросил? Я говорю, ну, как бы, это водительское удостоверение. Он говорит, нет. Я говорю, ну как нет, если да, вот, смотрите, водительское удостоверение. И вот такой вот разговор идет. Потом он говорит, так, все, вы будете показывать или не будете? Или мы сейчас вот просто изымаем автомобиль? Я говорю, как ты изымаете автомобиль? Вот моего водительского удостоверения. Еще говорю, вот СТС-ка, вот она, вот она. Он говорит, вы обязаны предоставить документы таком-то там, каком-то там супертрадиционном виде. Я говорю, слушайте, ну, уже же можно так показать. Кто вам это сказал? Я говорю, средства массовой информации. Он говорит, мало ли что там средства массовой информации говорят. Я говорю, а что на самом деле? Он говорит, а на самом деле надо возить с собой. Я говорю, а зачем же тогда такое приложение, если на самом деле надо еще возить с собой что-то? Говорю, это же глупо, что ты устанавливаешь приложение. Говорит, ты можешь показывать приложение. И тебе говорят, но вози с собой еще пакет документов. Ну, это же бредятина такая, понимаете? Ну, получается, что это бред полный. Он говорит, ну вот так. Я говорю, и что делать? Он говорит, ну, сейчас будем оформляться. Я говорю, куда? Что оформляться мы будем сейчас? Он говорит, ну, все это, а вы, получается, без водительского удостоверения и без СТС. Я говорю, так, а что там по закону говорят? Я могу доехать, ну, вот сейчас вот таксишку взять, доехать до дома за документами и приехать сюда? Вот такое есть по закону? Он такой, а далеко до дома? И я ему так вот пальцем показываю, вот дом. Повезло. Он такой, Ну ладно, но в следующий раз документы с собой. Думаю, да что ж ты, вот надо было, да, там вот душнить стоять. Вот надо было вот это, создавать атмосферу неприятную. Бородатая история, пишет Татьяна. Да, она бородатая, но она правдивая. И я с тех пор вот это вот приложение, я его думаю, о, да зачем оно мне, и удалил. Ну, а зачем оно мне, если оно без... Ну, это же глупо, ну, правда, глупо. Какой смысл мне в этом приложении, если оно в итоге... При встрече с сотрудником правоохранительных органов ничто. Если мне говорят, что это такое? И я как дурак стою там, что-то доказываю, объясняю, что, о, знаете, это приложение, не знаю, какого приложения. Где документ? Такой я страшный бандит прямо. У кого есть Макс и трое и более детей, дать Герой России, пишет Грик. Не, Герой России это не получится, Герой России за другое дают все-таки. Давайте не обесценивать награду важнейшую. Если не показать по требованию инспектора бумажные права, сотрудник ГИБДД вынесет предупреждение или выпишет штраф 500 рублей. А если у водителя нет с собой еще СТС, транспортные средства могут забрать на штрафстоянку, пишет Макс. Ну, у меня ни СТС, ни водительского удостоверения не было такого бумажного. У меня вот приложение, я вам клянусь, я прямо, когда я установил это приложение, внес туда документы, я вот так вот взял водительское удостоверение, вот так вот СТС-ку, положил вот так вот в шкаф и думаю, наконец-то мне это с собой не надо возить, наконец-то этот идиотизм закончился, все. Особенно у нас СТС-ки идиотского формата, вот честно, они идиотского формата, их невозможно положить, вот куда вот карточки ты кладешь, туда же невозможно положить. А обязательно нужна отдельная какая-то история, либо в паспорт это надо вкладывать, тоже паспорт с собой возить, это отдельная тема, либо в паспорт, еще что-то. И вот ты все время вот с пакетом и документов ходишь, как идиот, правда. Идиотская тема. И вот как только я увидел это приложение, я прямо, знаете, супер передовой человек в этом смысле был, я прямо сложил вот так вот шкаф и думаю, ну все, ну наконец-то мне не надо это возить с собой. Вот эти папирусы просто, не нужно этого делать. Оказалось, что нужно. Вот вожу. Ну что делать? Вот вожу. Вот эти драные права все эти. Зачем? Ну драные в том смысле, что они потихонечку начинают отслаиваться. Еще как-то так сделано, если честно. Почему нельзя сделать так, чтобы это было крепко? Вот этот вот... Ну что это? Ну что? Ой, ГАИ сказали, сходи домой, принеси, сказано, нужно возить и бумажки. Да, вы ходили тоже вот пешочком? Вы еще размер инвалидной справки не видели, пишет Спенсер. Ну это же все неудобно, это все неправильно. Это все, конечно, надо вот в электронном виде. И давайте через МАКС тогда. Ну, в конечном счете, если у нас есть желание привлечь, да, там, в гос мессенджер людей, вот вам, пожалуйста, документы с него показывать, и чтобы потом тебе в этот момент не говорили, а еще сами документы покажите. И все. Классно, очень удобно. Я за, я очень хочу. Зачем нам номера? Свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, права, НН и так далее. Один номер при рождении, в руку чип, в карман телефон, с МАКС, пишет Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич, у вас так и так есть один номер при рождении. Чего вы начинаете выпендриваться-то, я не понимаю. То же самое для многодетного свидетельства. Мало где считают, считывают электронный QR-код с госуслуг, пишет Елена. Ну, пусть тогда не считывают QR-код, но видят, там же отображается сам документ в электронном виде тоже. Вот читай с него, с телефона. Ну, почему я должен это все носить с собой? Еще, понимаешь, будешь носить с собой, обязательно еще и потеряешь. Вот это прямо, ну, это 100%. Потеряешь, сломается что-нибудь, порвется. И вот люди ходят. А вы справку с собой взяли? Это я помню, вот в зоопарк пошел. А там мучают людей с детьми. Они уже подошли, вот, а им надо проходить. А им там, а вот эта справка у вас есть? Они говорят, что ж такое? А вы почему не предупреждаете? А у нас там на сайте где-то написано что-то. Они говорят, да вот же, ну вот же, понятно же, все. Они говорят, покажите справку, покажите справку, покажите справку. Говорит, ну мы не взяли эту справку. Они говорят, ничего не можем поделать. Ничего не можем поделать, понимаете? Ой, а покажешь копию, запросит оригинал, пишет Александр. Да, 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 я и я об этом. Поэтому, конечно, алкоголь и сигареты по Максу, это, ну, интересный ход. Но остальные люди, а их большинство, которые, в общем-то, другими вещами заняты, а не покупкой алкоголя и сигарет, вот какие у нас есть желания. Мы их вам докладываем, уважаемые законодатели, законотворцы и законопринематели. В самолет и поезд надо возить оригинал свидетельства о рождении детей. Очень неудобно, очень. Ага, а если еще его потерять, не дай бог, свидетельство о рождении, это вообще отдельная тема. Обязательно, аккуратно очень храните свое свидетельство о рождении. Оно необходимо. Когда вы получаете паспорт, все равно храните свое свидетельство о рождении. Обязательно. И справочку из автошколы, где вы сдавали там экзамены, чтобы получить водительское удостоверение. Тоже обязательно храните, не выбрасывайте ее. Если вы не помните, где она, найдите и сложите в отдельную папочку обязательно тоже. Пригодится может внезапно. Вся наша жизнь со школы, мы носим все с собой, все с собой. Гору учебников 11 лет таскаем, пишет Василий. Ну, есть такое. Ну, там уж никуда не деться. Для этого есть портфель. Вот просто не нравится, что уже ты вроде, как бы, уже ты уже давно не школьник, давайте так скажем. А все ходишь с собой, носишь какие-то рюкзаки и портфели. Так это все неудобно, так это все не нужно. Вот. В Максе уже 75 миллионов подписчиков. Это вообще больше половины страны, пишет Валерий. Ну, так-то да. Не, ну, свидетельство о рождении можно восстановить, просто это восстановление требует таких усилий, что проще, конечно... Заново родиться, я вот так скажу, да, Геннадий? Заново родиться. QR-код на лоб, пишет код Z. Ой, все понятно, да. Вот недавно была новость, там какая-то жительница какого-то из регионов, 50 с чем-то лет, не числилась нигде, не считалась живой или умершей, ее просто не было. У нее вообще никаких документов не было. Видимо, эксцентричные родители, и она сама тоже. Но в итоге она получила все-таки документы там в 50 с лишним лет. Вот, ну, как бы впадать в идиотизм не хотелось бы. А в поликлинике я один раз зарегистрировался, и все, ничего показывать не надо, пишет Екатерина. АЕС не заканчивал автошколу, пишет Дмитрий. Не знаю, Дмитрий, тогда. Я тоже один раз показал ДПС QR-код из приложения, но у меня оригинал с собой был, я же не дурак, пишет Василий. Гаишник сказал, что у него нет сканера и просто отпустил. Видно было, что задолбали его уже такие умники. Да ну почему вот задолбали умники? Ну, придумывают что-то удобное. Ну, что-то удобное. Зачем это, ну, отрицать? Вот я не понимаю. Ну, тебе придумали удобное, и тебе, как сотрудник профильного органа, и мне удобно, как водителю. Ну, что выпендриваться, я не понимаю. Ну, вот зачем? Не нужно же. Получается, что она 50 лет ничего не делала? Не, она же там делала. Я могу найти эту новость, но это лень, честно говоря. Дочка последние 5 лет еще со школы, в учебнике, в планшете закачана, и в школу только с косметичкой, пишет Уна Бабента. Учебники в планшет? Слушайте, я понимаю, что и книгой можно зрение испортить, а планшетом? В поезд и самолет можно копию свидетельства нотариальную, заверенную, 100 рублей делать, пишет Midnight. А у гаишников что, нет смартфонов? Что значит нет сканера, пишет Илья. Ну вот мне тоже так говорили, что нет сканера какого-то. Наверное, приложение какое-то специальное нужно. И, ну, на самом деле, вот этот диалог, он был дольше, чем я его сейчас описывал. Я так комедийную сторону описал. Они достали какой-то планшет, начали этим планшетом что-то пытаться сканировать. У них что-то там не сканировалось, то ли связь, то ли что. Не понимаю, не сканировалось. И вот такой вот был долгий разговор. Мы не выпендриваемся, а, скорее всего, у них есть внутренний регламент, в котором никаких кодов и смартфонов с приложениями не предусмотрено, пишет Максим. Максим, ну мы что, вот когда сотрудник правоохранительных органов останавливает нас, что в первую очередь он проверяет, пьяные мы или не пьяные, правильно? Он делает так, вот так вот. Да, вот, ну все, и такой, скажи, как дела? И ты такой, все хорошо! Он, а, ну все, понятно, этот трезвый. Понимаете? Вот, и, ну, и так вот смотрит, наверное, глазами и думает, ну, как бандиты мы какие-нибудь, не бандиты, может нас попросить там открыть багажник, допустим, да, вот такие вот вещи, ну, пожалуйста, откроем багажник, вот, посмотреть, что машина не в угоне, ну, если тебе показывают приложение госуслуги, ну, как бы, госуслуги человек открывает, ну, что еще ему нужно открыть, душу ему еще нужно открыть. Или сотрудник правоохранительных органов останавливает нас, чтобы превратить нашу жизнь в кошмар. Чтобы вот это вот. Ну зачем? Ну нет же, конечно, наверное. В QR-код пятачок за превышение не вложишь, а в документы легко, пишет Александр. Я потерял свидетельство о рождении и легко заказал через госуслуги и получил дубликат в мои документы, пишет Олег. Кстати, по поводу QR-код пятачок не вложишь. Смотря какой QR-код, Александр. Тоже смешная, может быть, ситуация, да? Такой, вот, пожалуйста, считывайте QR-код. Сотрудник правоохранительных органов подносит технику, считывает QR-код, хоп, ему упало на кошелек, представляете? И такой, ага, коррупцию развели тут сотрудник правоохранительных органов. Не думайте так делать только, сами сядете. Не подставляйте никогда сотрудников правоохранительных органов. Но сотрудники правоохранительных органов в этом смысле могли бы быть тоже, ну, как бы, погуманнее к тем людям, которые и так себя хорошо ведут, везде все устанавливают, везде все свои данные внесли и едут счастливые на своем прекрасном автомобиле «Лада», вот, готовые к сотрудничеству с правоохранительными органами в любой момент времени, точно и в срок вообще. У меня лицо солидное, не всегда даже доки на автомобиль спрашивают, а доверенность никогда, пишут на Бабента. Да-да, помню, как сделали возможность сдавать налоговую отчетность в электронном виде на дискете, но обязательно и копию на бумаге, пишет Илья Сергеевич. Ой, с этими налогами, с этими еще НДСами, вот тоже вопросик интересный, вот эти НДСы все. Как там предприниматели себя чувствуете там? Как там ваши ЭП? Смотрите, помимо того, что кто-то должен придумать удобное приложение и синхронизировать его со всеми госбазами данных, нужно, чтобы кто-то еще организовал снабжение сотрудников сканерами, обучил ими пользоваться и так далее. С этим проблема. Госзакупки по 233 и 44 ФЗ так быстро не осуществляются, и процесс гораздо сложнее, чем какой-то там кодинг приложения, пишет Василий. Я понял. Но вот в этом приложении официальном, в этом приложении, есть документ сам в таком виде, ну, я просто не могу вам свой документ показывать, это было бы, ну, идиотизмом, да, в прямом эфире свои документы показывать. А, ну, там вот, я вот сейчас в него зайду, в это приложение, вот. Я его все-таки недавно установил в надежде, что... Так, вот, вот есть QR-документы предъявить. Да? Вот вы говорите, это сложно. Хорошо, но вот здесь есть документы на ТС. Вот есть СТС, ОСАГО, например. Вот нажимаю СТС. И вот здесь сам этот документ, он, ну, я его вот так вот прикрою. Вот так вот его прикрою. Прикрою вот так. Вот так вот. Вот так. Сейчас, подождите, я его прикрою, чтобы было прикрыто, чтобы вы мне потом это... Не устроили там что-нибудь. Вот, я его прикрою. Вот он, документ, понимаете? Вот он, документ. Он сам есть здесь. Его можно перевернуть, и он будет с другой стороны. И он будет с другой стороны, этот прекрасный документ. Пожалуйста. Тут будет номер у этого документа, все как положено. Вот я вот так вот, сейчас вот, еще вот, не знаю, вот так вот закрою. Вот, видите, и там... Гудошников Алексей Валерьевич. Видите, и там про машины, там все написано. Даже написан ее цвет, серия, номер, идентификационный номер, категория. Хочешь, вбивай себе в базу в свою, без всяких QR-кодов, и смотри. Вот, пожалуйста. И с водительским удостоверением та же самая история. Вот я его нажимаю, и вот водительское удостоверение. Тут вот оно же красивое, очень хорошее Водительское удостоверение прекрасное. Вот оно, пожалуйста. Вот Гудошников Алексей Валерьевич, пожалуйста. Вот он. Красавец мужчина просто. Вот. Тут все есть. Номер есть, все, категории есть. Можно перевернуть. Вот, пожалуйста, вот есть вот категории, пожалуйста, все есть. Вот можно смотреть их. Там вот мотоцикл, машина, грузовик. У некоторых есть, между прочим. Вот. Все. Подразделение, выдавшее документ, здесь указано. Все указано. Не обязательно QR-код. Все можно посмотреть. Понимаете, о чем я говорю? Да в госуслугах есть все, и права, и паспорт. Куда еще официальнее? Но они все равно требуют бумажки, пишет Игорь. Вот, давайте попросим президента, чтобы они перестали нас требовать бумажки, эти люди все. Если уж мы через госуслуги показываем, ну зачем нас требовать бумажки? Ну это уж не знаю. Вот. В госуслугах, да, я, говорит, удалил приложение через 5 минут, но я его недавно немножко чуток установил, сейчас посмотрю. Да это что вы начинаете? Я тогда же его удалил, я потому что расстроился тогда. А сейчас я уже обрадовался, думаю, ладно, установлю. Я, может, когда-нибудь и пароли от Telegram вспомню. Тоже вот, не будете же вы меня судить за это? Причина в том, что гайцы... Любит проверять бумажные носители, так как бывают, ставят метки там, пишет Алексей. А какие там метки ставят? У меня никаких меток нет, никаких носителей. Тем более они и не бумажные, они же это... Но они не бумажные, короче говоря. Заламинированные. Очень плохо и неудобно, и отслаиваются, но заламинированы. Кстати, ламинировать поверх нельзя. Документ в приложении — это просто картинка, я такую могу сам сделать. Смысл приложения — это связь с базой ГИБДД и подтверждение подлинности. Василий, я же вам объясняю. Вы видите картинку, которую каждый может сделать в официальном приложении. Увидели ее. В этой картинке написано серия, там номер, и все остальное. Ну, у вас же база с серией, номерами документов есть? Вы вбейте в базу руками. Как они водительское удостоверение проверяют? Точно так же. Вбейте ручками просто. Вбейте ручками и посмотрите. Совпало? Счастливого пути. Не совпало? Стоять. Элементарно же. Вы что, Василий, я об этом говорю. Базы-то никуда не делись. Другое дело, что они не все они там умеют QR-код считывать. Так и не надо. Вот я тебе показываю бумажку как бы в электронном виде. Ты, если хочешь проверить, ты проверь в базе своей. Я постою, я подожду, без проблем. Подсказать, продиктовать, если надо, пожалуйста. Могу пройтись по прямой, могу до носа дотронуться. Вот этот. Пожалуйста, все что угодно. Я добропорядочный гражданин. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День часов 6 минут, пятница, декабрь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 6. Максим говорит, да нет, вот смотрю на ваш телеграм-канал, а там по-прежнему дата последней новости 1 декабря. Печаль! Я вам поэтому и говорю, подпишитесь в Максе. Я сколько раз объяснять-то буду, что вы там смотрите, вот... Давайте в Максе Гудошников найдите, серьезно отнеситесь уже к этому делу. Я сколько вас уговаривать буду-то? Улицы Алтайская, Байкальская и Уральская. Плотно к центру. Щелчок тоже красный, пишет Алексей. Не забывайте, что сегодня прямая линия с президентом. Не знаю уж, повлияло ли это на Байкальскую, Алтайскую и Уральскую, но это точно повлияет на движение в центре. Вот оно чего! Частных европейских средств в России больше, чем на 200 миллиардов. Ну, добро пожаловать, пишет Александр. Я говорю, по разным оценкам, где-то 600. В Максе вы не так много информации выкладываете, как в Телеграм, пишет Ростислав. Да много уже я там выкладываю. Самое главное, я выкладываю то, что нужно выложить. Что вы начинаете? А можно же восстановить по номеру, пишет Илья Сергеевич. В моем случае, только если я лично Дурову позвоню, вот, можно восстановить по номеру. Имейте в виду. Вот. А мы с ним не общаемся. Мы, короче, что-то мы с Павлом не общаемся последние лет 37, наверное. Мы вообще, что-то у нас какой-то разлад, если честно. Поэтому лукавите про ТГ, пишет Светлана. Нет, не лукавлю. Вот вам крест. Вот вам крест, не лукавлю. Все, Светлана, съели, как говорится. А вот. Так позвоните ему. Да не общаемся мы с ним, понимаете. Развела нас дорожка. Вот, вот. 37 лет, я говорю, вот ничего, ни весточки от него, ничего. И я тоже ему ничего 37 лет не писал, поэтому ничего не могу. Главное, чтобы они свои активы не вывели из России. Православный, что ли, пишет Мышел. Отвечаю. Мышел. Слово пацана. Что там? Какие еще варианты, я не понимаю. Ну вот, все. Не зря Чубайс, оказывается, все распродал, говорит один из наших слушателей. Алексей, да нормально все уже подписано в Макс, пишет Василий. Да мало, мало, мало. Я все тем, которые там в телеге подписаны, я говорю, ребята, вы чего? Давайте уже-то. Цитаты замечательных людей. Я не диджей. Алексей Гудошников. Ничего себе, как вы давно меня слушаете. Кто-то на поворотах эфира сообщение пишет, кто-то в ТГ ходит, пишет Александр. Да, это осторожнее, за рулем не надо такие вещи вытворять. Алексей, доброе утро, можете передать привет Андрюхе, спрашивает меня Владимир. Ну, во-первых, конечно, смотря какой Владимир спрашивает, да, это первое. И смотря какому Андрюхе. А так, в целом, да, конечно, могу. Ну, то есть, при встрече вы не говорите ему, ну что, брат Дуров, как ты? И он не отвечает, да как-то все, как-то так, пишет Игорь. Ну да, вот как-то так. А как быть нам, вашим слушателям, за границей? У нас Макс не работает, а мы тоже хотим читать ваши новости, пишет Андреас. Андреас, вам надеяться на мою крепкую память, понимаете, что она рано или поздно выдаст вот этот заветный код, который... К чертовой бабушке я забыл. Вот в какой-то момент она, эта память, она такая, вот так. И я, да, точно, и точно, понимаете? Вот. Не знаю, кто это, но привет всегда приятно. Спасибо, пишет Андре. Давайте попросим президента восстановить Алексею Телеграм, пишет Грека. Президент уже Макс сделал, а вы говорите. Так. Не звони сюда больше, депутат. Работай, депутат, пишет Лис Хитрый. О, да, вы действительно давно слушаете это все. Ну, значит, вы, наверное, очень хорошие люди. А, да? Ну что? С 12-го года слушаю, полет нормальный, пишет карета у меня. Так, давайте по серьезным каким-то новостям пойдем уже. Вот сейчас вот выдохнем, вдохнем, выдохнем и пойдем по серьезным новостям. Алексей попахивает обманом, чтобы подписчиков Макса заманить. Ни один здравомыслящий человек площадку, где у него большинство подписчиков, просто так на ноль не помножит ради того, чтобы потом упрашивать их перейти на другую площадку. Ни один, вообще ни один, невозможно. Саму площадку удобно использовать для кросс-переходов, понимаете? Просто выгоднее и правильнее там все время говорите, кстати, не забывайте, а эксклюзив и так далее, чем я, собственно, и занимался. Поэтому, когда вы как бы предполагаете свое предположение, ну, вы поймите, что оно, ну, как бы, так сказать, ну, оно, не вы, но вот это предположение, оно предполагает, что я идиот, а я не идиот, понимаете? Ну, как бы, при всех разных данных, ну, вы меня слушаете годами зачем-то, ну, я не идиот. Вот любой вариант, например, там, негодяй, вредный, там, ругается, не знаю, что хотите. Ну, не идиот, ну, точно не идиот. Ну, не придурок, понимаете? Ну, не придурок. В хорошем смысле этого слова. Вообще. Ну, почему вы начинаете мне предлагать идиотские какие-то схемы? Ну, нет, идиотскую схему я бы не использовал. Реально, вот такая ситуация. Вот что я могу поделать с этим? Звезды телеги пропали, получается? Да, пропали, получается, если не вспомню пароль. Все, пропали, получается, все пропало. Но мне как бы звезды-то это полбеды. Там вы сидите, основная вот эта моя интернетная аудитория, с которой я общаюсь, годами я которую собирал, и я не могу ничего сделать, понимаете? Вот, вот в чем беда. И если бы я сам осознанно это сделал и сидел бы здесь через радио, говорил, я же понимаю, что там подписчики-то сидят, которые не все же там радио слушают, чтобы вы понимали. Не все там с радио-то пришли. Они пришли со стороны, другие люди вообще. Они могут и не слушать радио. И я им не могу сказать, пацаны, не работай. Они все всегда думают, ну да, смотри, наверное, спился, наверное. Или что-нибудь в таком духе. Понимаете, как бы мне им это сообщить? Я не знаю, как им сообщить. Они там сидят, все думают, а где этот перец? Куда он пропал вообще? А что такое? А был же, а вот и нет. Что такое? Обленился совсем в край? Они не знают. Они не знают. Сидят и думают, вот, да пошел он, типа, вообще ленивый какой. Понимаете? Вот беда-то где. Вот где проблема. Ой-ой-ой-ой. Русская зима-то будет в декабре в Москве, как думаете, пишет Алексей Кузнецов. Да, спасибо большое, Алексей. Ну, в Москве вообще зимы, такой уж прям зимы, не бывает. Москвичи, конечно, когда я это говорю, начинают со мной спорить и говорить, что в Москве бывает холодно. В Москве холодно прям не бывает. Прям, чтобы по-настоящему холодно, в Москве не бывает. В Москве бывает иногда холодно, но это очень редко и вообще не сильно. То есть не так, как, например, в Оренбургской области. Бывает холодно довольно часто. Да? Скинь мне пароль, я зайду и напишу всем, что ты не можешь зайти, пишет Джекпот. Джекпот. Ну, это Джекпот. Или сходи на гипноз, пишет Элдорос. Да-да, знаю-знаю, сходи на гипноз, потом еще вот по улице вот ходи, как Дебров. Не надо, спасибо большое еще, гипноз. В Якутске сейчас минус 60, мне говорят. Вот это холодно. Может, есть другой девайс? Давай, все, пожалуйста, только без рекомендаций про другие девайсы, про смс. Все, я в курсе. Я еще раз, все, кто дает мне какие-то рекомендации. Внимание, смотрите, вы должны, когда вы думаете дать мне какую-то рекомендацию, помнить, что я не идиот. Да? Ну, не идиот, не дурачок. Поняли, да? А может быть, написать? Может быть, да-да, я все помню. Я не дурачок, все. Поняли? Я придумал такой пароль, такой, и в таком формате, что его не может обойти никто, даже я. Вот насколько я хорошо осведомлен и насколько я мощный, понимаете? Я придумываю такой пароль, который я даже сам не могу вспомнить, понимаете? Вот как это я хорошо сработал. Машина. Да наплюйте на Телеграм, пишет Сергей. Да мне плевать на Телеграм, мне не плевать на людей, которые на меня там подписаны, понимаете? Мне не плевать на тех людей. Это мои ребята. И мне как бы им доложить надо, что-то сказать, что, ребят, ну вот такая ситуация. А я не могу этого сделать. И нет никаких вариантов. Вообще, все. Поняли? И какой пароль ты придумал, пишет Джекпот. Ах ты! Ах ты! Алексей, заведите новый канал в телеге, а там закрепите сообщение со ссылкой на сайт, говорит Москва, и новый канал в Макс, пишет Алексей. Алексей, заводить новый канал в телеге также бесполезно с точки зрения информирования в том канале, который был и в который нет доступа, как и заводить каналы в других местах и там пытаться сообщить о том, что у тебя нет доступа в тот канал. Это бесполезно. Эти подписчики, которые там, они этого не увидят, потому что они там. Они не сидят и не во всех каналах, понимаете? Это что это такое? Надо. Всегда можно восстановить пароль. Вам нужен человек, который вас правильно направит на восстановление пароля, пишет Иван. Да, спасибо большое. Спасибо большое всем. Вот это джекпот у меня такой человек, если чтобы вы понимали. Ха-ха! Пишет Ники. Спасибо, спасибо, дорогие люди. В ноженьки вам кланяюсь. Ну ладно, с другой стороны, ничто человеческое нам не нужно, да? Это же ведь известная фраза. Так, ладно. Подурковали, поприкалывались, все это классно. Но вспомним о главном. Сегодня прямая линия с президентом, это первое. И второе, пробежимся по новостям. Вдруг что-то, кто-то что-то сказал. Потому что европейцев мы обсудили, как они пытались своровать деньги, но у них не получилось. И поэтому они придумали свои деньги отдавать. А наши они потом заберут, когда мы будем платить, в кавычках, мы якобы платить и якобы какие-то репарации. Ну и все остальное. Так, значит, что можно будет покупать, то, что никогда не нужно покупать? Это алкоголь и сигареты, подтверждая свой возраст в Макс, мы тоже обсудили. А вот, может быть, тогда и действительно, может, песни петь нам осталось только с вами. Если оказаться в том месте, где был создан, придуман пароль, то его можно легко вспомнить, пишет Вова. Вова, знаете, что я думаю? Я его вот здесь вот придумал. Вот я вот здесь прям сидел, и я его реально вот здесь прямо в прикол придумал, в паузу, просто в новости. Вот и у меня такая мысль. Но я не помню, как вам. И вы никак мне не помогаете вообще. Вот. Да и не надо, если честно. Чего я тут уговариваю вас? Не хотите, как хотите. Вот. А реклама у тебя настроена там? Может, через рекламу, пишет Вадим? Нет, я еще там премиум какой-то покупал. Нет там никакой рекламы. Тогда это все, пишет Вова. Похоже на то. Как думаете, что сложнее, знать пароль или задать вопрос президенту про то, как восстановить пароль, пишет Джекпот. Понимаете, я сам себя заблокировал, сам себя отправил в бан. Представляете, может быть такое. А мне главное, мои мудрые коллеги говорят, ты наоборот скажи, что ты специально ушел, что это твоя позиция, что ты вот такой государственник самый главный. Я говорю, классная идея, но я не хочу врать людям. А, видите, 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 вот такой я хороший, а вы говорите... Но вы так и говорите, что я такой хороший. Сколько можно про одно и то же, пишет Роман. Давайте, давайте, Роман, набрасывайте темы. Давайте, набрасывайте темы все. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот. И вы можете туда набрасывать темы. Что мы еще сегодня не обсудили? Или что нужно дообсудить в каком-то, может быть, повороте, который мы не заметили и не прошли? Ну, давайте, да? В межзвездном объекте 3i Atlas сегодня максимально приблизится к Земле. Послушайте нашего президента. Послушать президента, полетит дальше по Вселенной. Я понял, Владимир. Интересно. А что за история с проблемой? Да, пятницу обсудить надо, пишет Джекпот. А что ее обсуждать? А, вот. Так. Объявление, реклама на все каналы и радио. Гудошников забыл пароль от Телеграм. Да, да, вот. Сегодня день святого Николая Чудотворца. Большой православный праздник всех, пишет Николай. Поздравляем, поздравляем. Так. Это как добрый самозапрет на казино и букмекерские конторы, пишет Андрей. А почему Европа и мы по-разному понимаем слово «репарация», пишет Наталья. Ну, потому что мы понимаем реальность, а они находятся в своем вымышленном мире, где они все нас пытаются каким-то образом победить, если честно. Пятница, давайте про тачки, пишет АБ. Ну, про тачки что я могу сказать? Я вот недавно катался на АИТА М9, ну, я вам пару слов сказал. Еще я катался на АИТА М5. Такая машина вас интересует или не интересует? Она же у нас называется «Серес». Ну, или «Серес». Ну, в любом случае, конечно, не самое лучшее название для нашего рынка, если честно. Но мне поэтому нравится больше говорить «Айто». «Айто». Это такой гибрид китайской. Вот. Там что-то с какими-то технологиями туда-сюда. Интересно, если можем обсудить. Но я не знаю, насколько это интересно, если честно. Вот. Не, понравилось ли мне? Мне понравилось. Классная, интересная машинка. Небольшая относительно всех других машинок современных. Машины, вы знаете, да, все больше и больше становятся. Автомобили толстеют, так сказать. Ну, приятная, приятная. И сидеть приятно в ней, и ездить приятно, и проекция приятная. И все как-то вот очень даже и неплохо. Чем-то мне напомнило в хорошем смысле мою копеечку, на которой я ездил. Это, конечно, побольше машина, но я имею в виду вот как-то в ней комфортно, потому что она не сильно здоровая. Все-таки я прихожу к выводу, что вот большие машины, прям сильно большие, да, мне не очень удобно на каждый день. Ну, мне больше нравятся автомобили покомпактнее. Вот, и желательно, чтобы он был покомпактнее и помощнее. Вот такое мне нравится. Покомпактнее и помощнее. Ну, какой-то вот, вот такой гольф-класс, да, и вот чтобы у него был задорный характер и хорошая приятная рулежка, чтобы была. Вот это мне вот такая история нравится. В топку тачки, пишет Код Z. Да, М5 расскажите, пишет Максим. про это. Значит, что понравилось? Управление понравилось, ускорение понравилось, работа вот этого, ну, генератора, так скажем, ну, это же гибрид. Заряжаться понравилось, там не ГБТ-зарядка была, по-моему, а какая-то вторая, вот, честно, не помню, как она называется. Ну, короче говоря, они в доступе, много их в Москве есть. Быстро заряжаются, все классно. Мультимедиа понравилось, что из CarPlay есть Android Play, понравилось, что есть какое-то приложение. Это официальная машина? Приложение от Сбербанка. Ты раздаешь, значит, Wi-Fi, и у тебя приложения в твоей сбербанковские все вот появляются. Ну, хочешь, открывай, хочешь, не открывай. Карты, соответственно, те, которые на телефоне есть, и 2GIS тоже есть уже внутри. Ну, в общем, это очень удобно. Но я всегда в автомобиле исхожу именно из того, какой он автомобиль, а потом уже вот про эту всю электронику. Вот, понравилась посадка в целом, вот, ну, хорошая, то есть удобно можно сесть по ногам, по рулю, если честно. Вот. И я всегда отталкиваюсь от того, какая посадка, опять же, надо признаться честно, в BMW. Я потому что из всех автомобилей, на которых ездил, считаю, что самая лучшая посадка в BMW, не в кроссоверах. В кроссоверах BMW тоже отстойная посадка. Ну, она не отстойная, но она не такая, как мне нравится. Вот. Копеечка, троечка, вот, вот такого характера посадка. Вот здесь неплохо, как примерно в кроссовере как раз, да, BMW, плюс-минус. То есть хорошая посадка. По рулю достаешь, все, не надо тянуться постоянно. Вот это вот все, это хорошо, удобно. Подлокотничек удобный, все, ты сел, поехал. Рулится хорошо, не напрягает машина. Короче говоря, можно брать. В целом, если такой форм-фактор вас устраивает, можно брать. Нет пневмы, но там какая-то адаптивная подвесочка вот эта вот, как я понял, какая-то она, и очень приятная подвеска. Какая-то она мне напомнила, опять же, хорошие подвески западные, вот, правда. Поэтому нормально, прям нормально. К сожалению, по закону репарации платит не проигравший, а агрессор, пишет рука-нога. Зикар новый гибридный большой кроссовер, адская повозка, но за 12, пишет Александр. Он реально огромный, это что-то по типу вот как, ну, под Rolls-Royce, да, я так понимаю, по размерам. Не ездил на нем, не могу ничего сказать, так видео смотрел, люди катаются, хвалят, нравится. Но 12 миллионов это ощутимая сумма, я понимаю, что Rolls-Royce уже стоит там по 60 миллионов, я все это понимаю. Ну, 12 миллионов – это уже сильно такая чувствительная тема, как мне кажется. И поэтому, грубо говоря, что это обсуждать в эфире, так уж, если честно. Так, просто поговорить. Ну вот, а что-то в пределах 5-6 миллионов сегодня уже выглядит чем-то таким, ну, так скажем, что люди покупают. Да? Я не могу сказать, что они это покупают с легкой душой. Я, конечно, уверен, что эти же автомобили по цене в 3 миллиона, да, и 2 миллиона люди покупали бы с большим удовольствием. Тем более, что они все равно где-то там на родине этих автомобилей как раз так и стоят. Ну вот, утильсборы, другие сборы, все сборы в итоге приводят нас к тому, что цена вот такая. Ну вот люди покупают, ну что, ну и нормально, хотя бы можно об этом поговорить. За 12 миллионов уже квартира, пишет Киткат. Ну, где? Тут надо всегда уточнять, где. А у нас с Венесуэлой договор какой-то подписан за военную помощь, если что, или я ошибаюсь, пишет Джекпот. Про Венесуэлу. Американцы надел, ну, Трамп шороху навел страшного, и Такер Карлсон шороху навел, говорит, нападать будем. Что говорят эксперты по этому поводу? Они говорят следующее. Знаете, да, два эксперта, три мнения, опять же. Они говорят, вот-вот нападут американцы, а другие говорят, да, не нападут американцы. Значит, и у одних, и у других железные аргументы и логика. Первые, которые говорят, что нападут, говорят, ну, просто так ты тоже не будешь авианосной группы туда-сюда таскать и всячески готовиться. Это понятно, что рано или поздно начнется. Вот, а вторые говорят, что, да и потом американцам нужна все-таки нефть венесуэльская, да, все эти разговоры про наркотики наконец-то закончились, ну, во всяком случае, Трамп недавно признался, что вот Венесуэла каким-то образом очутилась на американской нефти, и его это не устраивает, ну, то есть уже маски сброшены. А те люди, которые говорят, не нападут, они говорят, там сложный рельеф, там консолидация вокруг лидера Мадуро есть, там американцы, если полезут, они утонут, ну и плюс союзники у Венесуэлы серьезные, Россия, Китай там и так далее. Что касается договора, это тоже очень важный момент, объясняется, он действительно полновесный хороший договор, но он не подразумевает, что в случае военной агрессии против Венесуэлы мы обязаны внимание, обязаны включиться в противостояние с той страной, которая проявила военную агрессию в отношении Венесуэлы. Вот с Северной Кореей мы обязаны, например. А здесь мы не обязаны. Это то, что мне удалось выяснить, разговаривая с людьми, которые посвящают свою жизнь изучению вот этой тематики. Но что мы точно обязаны, если вдруг Венесуэла воюет с кем-то, не делать? Мы обязаны не продавать оружие тем странам, которые воюют с Венесуэлой. Вот чтобы вы понимали. Вот такие у нас обязательства. Вы спросите, а почему у нас такие хитрые обязательства, да? Мы что, не хотим, если что, защищать Венесуэлу и все в таком духе? Вы не поверите, оказывается, у нас такие хитрые обязательства, потому что это не мы так придумали, а это венесуэльцы так хотят. То есть мы, вроде бы, были готовы и на более серьезное сотрудничество, а венесуэльцы вот не готовы на данный момент. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вот, например, с Ираном у нас тоже такая договоренность. Нам не обязательно включаться в военные действия, вообще не обязательно, но мы не должны продавать оружие тем странам, которые воюют с Ираном. Ну и всякие разные еще есть разные фишки в нашем взаимодействии. А вот с Северной Кореей там железная история. А что, в Техасе нефть заканчивается? Нефти же может быть очень много, ее потребление не безгранично, пишет Дмитрий. Понимаете, в чем дело? Нефть, которая есть у тебя, это нефть, которая есть у тебя. А нефть, которая есть у других, это еще и возможность контроля глобального рынка. Возможность контроля глобального рынка позволяет тебе давить на тех игроков, которые, ну, рассчитывают на нефть в своей экономике. Вот. И Трамп, конечно же, хочет контролировать как можно больше нефти для того, чтобы как можно больше вес иметь в этой сфере. В том числе для того, чтобы воздействовать, например, на нас и на другие всякие разные страны, которые у нас, например, нефть покупают. Так что не все так просто. Это не только ради блага и процветания американского народа, в том смысле, что они возьмут сейчас нефть венесуэльскую, ну, если будут брать, если у них это получится, и все. И они сами себе там будут бензин какой-нибудь производить. Нет, это для того, чтобы владеть рынком. Вот в чем дело. Для того, чтобы быть главным в этом вопросе. Для того, чтобы других ломать. 9.30 новости. «9.36 в Москве. Экономист пишет. Колоссальное превосходство вооруженных сил России над ВСУ. Цитата. Российские вооруженные силы, обладая подавляющим превосходством в живой силе техники и беспилотных системах, ведут планомерное наступление на нескольких стратегических направлениях, создавая критическую ситуацию для обороны ВСУ. Публикуемые западными СМИ сообщения об отдельных успехах украинских войск, как показала дальнейшая ситуация на фронте, не соответствуют действительности и не меняют общей тенденции. Основное давление оказывается на участках в Запорожской области и Донбассе, где российские подразделения методично продвигаются вперед, создавая угрозу окружения для целых украинских группировок. Вот поэтому Макрон и захотел общаться опять, понимаете? Была же новость, мы же говорили уже сегодня, что вот Макрон считает, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным, понимаете? Ой, как говорить-то захотелось. А, я помню, как Макрон говорил, что он какие-то контингенты будет свои посылать. Что-то передумал? А, не хочет уже? Алексей, как вы думаете, куда съедет Долина с погодой в доме и бабушке кидал, и пишет Андрей. Так, ничего не понятно про кидал. Долина, я не знаю, куда съедет, но, наверное, какая-то другая у нее недвижимость есть. Поэтому не думаю, что это существенный вопрос. Для нас существенный вопрос в вопросе Долиной был в том, что мы не понимали, как теперь будет работать вторичный рынок. Ну и, судя по всему, справедливость в этом смысле восторжествовала, и ответы на вопросы наши получены. С другой стороны, у нас непрецедентное право, о чем мы уже говорили с вами в эфире. У меня здесь есть мнение двух юристов, как минимум, по этому поводу. Вот, это Гаргадзе и Кучерена. Вот, Кучерена говорит, что, в принципе, если Верховный суд принял такое решение, все так или иначе будут ориентироваться на это решение в других подобных делах. Гаргадзе говорит, что не все так просто, потому что вот как раз-таки у нас непрецедентное право. Из чего мы делаем один очень простой вывод? Два юриста, три мнения. Хорошие юристы должны быть, конечно. Но в целом, насколько я понял, ситуацию люди люди, вот теперь разрешение этой ситуации, оценивают как правильное, справедливое и своевременное, да? Ну, может, не знаю, сколько своевременное, но правильное и справедливое. Разрешение ситуации вот с этим квартирным вопросом Долиной. По поводу нашего превосходства вооруженных сил России над ВСУ, все-таки мне бы хотелось, чтобы вы тоже пару слов сказали, наверное, да? Что-то написали, поразмыслили. Да шо вы, да они в шаге от кавы в Крыму и их СМИ, пишет Александр. Ну, вообще интересно, конечно, наблюдать за тем, как работает вражеская пропаганда и как они сами себя убеждают, что у них все классно, и чем у них хуже, тем у них лучше в этом смысле, да? Особенно, конечно, нашумевший ролик Зеленского, который там возле Стеллы якобы записан. Ну, все поржали, как говорится. И смешного всякого разного понаделали. И Битлз, и все что угодно. Еще 2 года назад у нас не было армии, экономика была разорвана, и мы были дикарями с севера, сидящими на трубе. А тут вон оно как, пишет Костя. Конечно, Костя, да это, ну, это все стиральные машины. Тут давайте не будем скрывать этого факта. Вот, это все стиральные машины западные, которые мы умеем переделывать в суперсовременное вооружение. Ну вот, как всегда. Ну и что там еще? Давайте традиционно. Генерал Мороз, генерал... помните, да, генерал Кусты еще был? Сырский начал жаловаться что-то про кусты, что кусты мешают им воевать. Серьезно, что-то такое было. Или это не Сырский был? Сырский тоже что-то жаловался. Вот. Ну вот, а я только сценарий написал про Родиона и Ларису. Ларису пишет, слушайте, придется финал переписывать. Сами виноваты, наделали стиральных машин, а нам их переделывать, пишет Дарья. А как же генерал Туман, пишет Владыка. А, точно, вот, Сырский про Туман говорил. Он говорит, Туман нам мешает воевать, а русским помогает воевать. Все поржали в этом смысле. Но есть на самом деле в этих словах определенная правда. То есть, когда наши враги все-таки в чем-то признаются, надо обратить на это внимание и понять, почему так. Я спрашивал у военных экспертов, вот, которым я доверяю, потому что есть, как вы понимаете, разные эксперты, а именно тем, которым я доверяю. Я спрашивал, и ответ там достаточно понятный. Значит, в туман беспилотные системы, ну, фактически неработоспособны. Ну, если это густой туман. По беспилотным системам, да, насколько мы знаем, Украина, ну, в общем-то, даже в какой-то момент была, насколько я помню, впереди нас. Потом мы нагнали их и перегнали. Но, тем не менее, все равно у них ставка большая на эти все беспилотные системы. А на остальные системы у них как бы, ну, не такие они хорошие, как у нас. Вот, мягко говоря. И в тот момент, когда беспилотные системы их, так скажем, не могут себя проявить, а это плохая погода, наши тоже не могут себя проявить, но у нас есть вот это подспорье в виде всего остального. И вот это всего, все остальное, оно начинает мощнейшим образом разворачивать и показывать все свои возможности. Вот в чем дело. Получается, что плохая погода на нашей стороне. Вот такая опять штучка. Но дело не в самой плохой погоде, а дело в том, что у нас всепогодная армия, что наши вооруженные силы, они сильны по всем направлениям, да, и во всех видах вооружения. Вот в чем дело. А у них ставка на беспилотники. Ну, там во многом мы помним почему. Туманному Альбиону, кстати, стоит задуматься, пишет Владимир Бонд. Вот. Враг очень серьезный, но мы сильнее, пишет ДБКН. Русская армия непобедима. Я с вами абсолютно согласен, что русская армия непобедима, и я абсолютно согласен с постановкой вопроса относительно того, силен ли враг или нет. Да, потому что мы прекрасно понимаем, что Украина, да, в этом смысле украинцы, это только, ну, как можно сказать, пушечное мясо или руки, как хотите, так и скажите. Смысл в том, что исполнители, а все остальное им, конечно же, обеспечивает Запад. И то, как они воюют, там их какие-то там хитрости разнообразные на поле боя, и техника, и связь, и все-все-все остальное, ну и финансирование, естественно, этой всей войны, вот, это все на Западе, это мы все прекрасно понимаем, то есть это вот глубокий тыл нынешней так называемой Украины. А если туман нам помог, почему нам не сделать в нужный момент искусственный туман? Мосфильм не дорабатывает, пишет Грик. А вы имеете в виду поставить туман на поле боя? Так это делается. Есть специальные дым, там, задымляющие машины и все остальное. Но этого недостаточно, конечно. А вот когда туман накрывает много квадратных километров сразу, вот это другое дело. Не нужно забывать, что исполнители славяне, у которых тоже есть русский дух, пишет Владимир Бонд. Вы знаете, я не люблю, если честно, когда так говорят. по поводу того, что у них есть русский дух. Мне это не нравится. Я думаю, что они свой русский дух продали. Я думаю, что они русского духа не имеют. Вот. При этом, когда говорят, ну, посмотрите, как они сражаются там, да, то в том смысле, что они уперты и так далее. Ну, немцы тоже хорошо воевали. Так вот, если говорить, тоже упертые, все понятно. Но упертостью многие проявляли упертость. Я не говорю упорность, а именно упертость. Но это им не помогло. В том смысле, что русские Давайте так. Вот и те, кто говорят, что наша самая сильная сторона – это то, что мы просто упертые, они не правы. Это искусство. Военное искусство. Очень сложное дело. И мы хороши в этом искусстве. А? Мы не просто пробиваем стену лбом, а мы, ну, действительно хороши, просто вот, чтобы было понятно. Потому что на той стороне планировщики НАТО, да? Ну, то есть мозги, военные мозги там тоже натовские, это надо понимать. И учитывая, что там мозги военные натовские, а у нас мозги свои, и мы показываем результат, а натовцы не показывают результат, это значит, что у нас люди умнее. Лучше у нас мозг устроен с точки зрения военных действий. Мы лучше понимаем, как их вести, эти военные действия. Вот и все. Поэтому мне, честно, не нравится, когда говорят про нашего врага, что он якобы, вот он, русский дух у него и такое, и все остальное. Мне это не нравится. Я считаю, что они манкурты. Я считаю, что они предатели. И я считаю, что они Иваны, не помнящие своего родства. Вот я так считаю. Может быть, эта позиция не самая популярная, может быть, я не прав, но я так считаю. Вот и все. Балет, литература и война. В этом мы сильны, пишет Александр. Русский дух – это искусство, история преодоления, благородство и любовь к стране, к своим предкам, пишет Нигматуллин. Вот и я с вами вот соглашусь, Нигматуллин. А то, что они там окапываются где-то и в домах сидят многоэтажных, прикрывая смирняком, как говорят сейчас, ну, мирными жителями. Вот. Это разве проявление русского духа? Нет, конечно, это не проявление русского духа. Адаптивность к разным вариантам боя у наших лучше, пишет Павел. Ну, Павел, короче говоря. Недооценивать врага все-таки не надо, а то расслабляемся, пишет Георгий. Мы, что ли, с вами расслабляемся? От того, что мы с вами, Георгий, расслабляемся и напрягаемся, ситуация на фронте не меняется, я вам хочу сказать. А те люди, которые сейчас на фронте, они не расслабляются. И они это доказывают каждый день, продвигаясь вперед. Поэтому никто не расслабляется. Так, но противник и правда силен, пишет Нигматуллин. Конечно. А что же, немцы, нацисты не были сильны в деле войны? Конечно, были сильны. Можно ли сказать, что у немцев был русский дух? Нет. Французы что, в свое время не были сильны в войне? Ну, вот Наполеон и так далее. Конечно, они были сильны. Но что, можно сказать с этим, что у них русский дух? Нет, нельзя сказать, что у них русский дух. Воюют все. И понятно, что кто-то может проявлять и с той стороны и упорство, и все остальное, но нет у них русского духа. Я вот им отказываю в наличии русского духа. Потому что если бы у них был русский дух, они бы оружие против нас не подняли бы. Они бы подняли его против негодяев, которые в определенный момент изнасиловали их страну вдоль и поперек и превратили в ничто. Вот если бы у них был реальный русский дух. Вот я так считаю. Герасимов мега-крутой, пишет Алекс Поляков. Абсолютно верно. Это во-первых. А во-вторых, ведь об этом даже говорил Залужный, который раньше командовал ВСУ. Вот сейчас он находится в Лондоне. Недавно он сделал мощное заявление, о котором можем коротко сказать чуть позже. Залужный говорил, что надо читать книги Герасимова. Потому что Герасимов все написал и все объяснил, как надо воевать. И, собственно говоря, то, как у нас умеют воевать, и то, какие у нас мозги в этом смысле есть, и, естественно, он здесь пример приводил Герасимова, говорит о том, что как бы ситуация у них там не очень, а у нас тут очень. И Залужный в этом смысле дурака не валял. Он говорил, как есть. То есть вот он признавался честно, что так и так, да, действительно, я вот сам учебники эти там штудировал и так далее. Другое дело, что не помогло, потому что где, в кавычках, Залужный учился, там Герасимов преподавал и продолжает преподавать. Он сейчас преподает, да, на поле боя, Герасимов, урок врагам нашим всем. И я еще раз говорю, и натовским всем планировщикам, и всем остальным. Урок. Мы преподаем, все вместе, да, как бы. Ну, понятно, что мы с вами здесь не сильно кому-то что-то преподаем, какой-то урок. Ну, вот я имею в виду наше командование военное, все демонстрирует, все показывает. На поле боя. Ну, вот. А там, в основном, я так понимаю, пиар-службы самые мощные. Это не значит, что противник не силен, это не значит, что противник не цепляется, это не значит, что противник не упорный. Ну, совершенно не значит. Это просто значит, что мы лучше. Вот о чем идет разговор. Мы лучше. Я знаю такую историю, она была связана с Иосифом Виссарионовичем. Когда немцев изображали там, в разной литературе, ну, там, идиотами и так далее. И он считал, насколько я понимаю, что это неправильно. Надо было показывать, что немцы умные, хитрые, мощные, ну, вот, и искусные, да, в деле войны. Но мы лучше. Мы лучше. Вот и все. Потому что если ты говоришь, что твой противник ничтожен, и если он действительно ничтожен, возникает вопрос, а что тогда ты с ним возишься-то? Правильно? Ну, он же ничтожен. Вот, поэтому, конечно, мы признаем тот факт, что с той стороны против нас воюет западный мир весь целиком. Мы понимаем, что у них есть талантливые люди, все это ясно. Но мы талантливее, вот и все. А это они еще не знают, как мы готовы бить и европейца, пишет Нигматуллин. Они бы должны это узнать, если честно, потому что им бы хорошо было бы узнать это из-за того, что им говорит наш президент. Президент много раз уже это говорил, и каждый раз он, по сути, это повторяет, когда его спрашивают по этой теме. Он говорит, мы все-таки воспринимаем Украину как ну, заблудших людей. То есть их обманул Запад, и мы все-таки к ним относимся соответствующим образом. Хотя, конечно, я не знаю, я вот в себе сил практически не нахожу, чтобы так относиться к нашему врагу. Вот если честно, не могу. Вот, но поскольку президент так говорит, пытаюсь в этом смысле тоже искать вот как бы такое отношение внутри себя к этому. Вот, к европейцам у нас такого отношения нет и не было и не будет вообще никогда, говорит президент. И это надо бы услышать, конечно, надо бы услышать тем, кто там что-то кричит в нашу сторону оттуда, подхрюкивает там или не подхрюкивает, да? Это было сказано много раз. Ну вот, может, Макрон услышал, поэтому звонить хочет, может быть. И это я к тому, что с ними подход будет совсем иным. И я к этому, Нигматуллин, я не знаю, я как бы звучу как-то, может быть, по-другому, я об этом и говорю, что вот сентиментальных каких-то вещей мы относительно европейцев не испытываем. А относительно украинцев, это наша слабая сторона, если честно, наверное, даже. Это наша слабость. Давайте так, не слабая сторона, а слабость. Мы к ним сентиментальны все-таки. Мы все-таки считаем, что они могут одуматься. Но если не каждый из нас конкретно так считает, то давайте так, наше руководство так считает. Да, хорошо? Ну, вот, что там могут одуматься, что там вот все. У меня сомнения насчет того, что они могут одуматься. Но я не обладаю всей полнотой информации в этом смысле, поэтому не могу утверждать, что мое мнение правильное. Ну, я буду просто сомневаться, что они там что-то там как-то могут одуматься. Но все-таки у нас считают руководство, что там есть люди, которые могут одуматься. Угу. Вот. И те люди, которые, ну, вот там обмануты, ну, вот они поймут, когда мы им объясним. Когда мы наконец-то до них достучимся, там, да, они хотя бы что-то услышат с нашей стороны, и они такие, ах, точно. Вот, может быть, так оно и есть. К европейцам отношение абсолютно другое, да? Хотя, с другой стороны, вот я сталкивался много раз уже с экспертами, которые объясняют, что да вот немцы современные, они вообще не хотят воевать, это просто мерзость и так далее. В принципе, вспоминается и Вторая мировая война в этом разрезе, и что вот был такой Гитлер, и вот эта нацистская верхушка, а немец-то сам воевать не хотел, сами-то они вроде очень неплохие люди и все остальное. Ну, может быть, они и неплохие люди, не знаю. Но почему-то они все время порождают вот эту гадость нацистскую. Вот я не знаю, почему это так происходит, но это почему-то вот в них это есть. Почему-то в нас этого нет, а в них это почему-то есть. Из века в век. Вот, ну, я не знаю, почему. Почему-то у них вот это все время чувство превосходства какое-то над нами. Почему-то они его пытаются все время транслировать. Понять с ними вообще. Ну, я могу предположить, почему так происходит, и мы с вами говорили на эту тему. Но вот не будем погружаться в эти детали, просто скажу. У них это есть, у нас этого нет. Ну, они все время разговаривают о каком-то превосходстве. Все время какое-то превосходство. Вот. Такое, сякое. Вот это, неважно, можно, могут в какой-то момент о национальном превосходстве, там, каком-то, сказать, там, превосходстве их крови над нашей. Иногда они могут говорить о каком-то, о том, что они прекрасный сад, а мы все джунгли дикие. Ну, что-то в таком духе, понимаете? Но все время это сквозит. Сквозит вот это отношение как, к нам, как к недочеловекам, да? Вот, ну, фашисты, они, по крайней мере, это прямо говорили. А унтерменшами они нас называли, недочеловеки. Ну, типа, животные какие-то, похожи на людей, но не люди. И вот это сквозит все время. А иногда прямо ветер дует оттуда аж, прям мощный, прямо вот этой вот русофобии всей. Вот. Откуда сквозит? Интересно, религия, пишет Дарья? Ну, так или иначе. Они все понимают, только до конца не верят. Их понять можно. Превосходство и реваншизм в основе, пишет Нигматуллин. Зачем? Зачем превосходство и реваншизм в, как вы говорите, в этом, в основе? Ну, есть объяснение, на самом деле. Если им не пытаться нас разбить и не ломать, то фактически, так или иначе, мир придет к ситуации, когда у России будет все, а у них не будет ничего. Объясню, что имеется в виду. Не имеется в виду, что мы будем включать Париж в свой состав или что-то подобное. Мы, обратите внимание, Париж в свой состав не включали даже тогда, когда мы могли это сделать. То же самое касается и Берлина, например, да? И всех других европейских столиц, которые делали вид, что они что-то не понимают до определенного момента. Мы же их сами и отпустили. Ну, то есть сказали, ну и все, вы проиграли, мы победили, все, пока-пока. Ну, по сути. Если смотреть не в контексте там, одного года, двух лет, а вот в контексте истории. Мы сами их отпускаем всегда. Все, спасибо большое, вы проиграли, мы победили, мы довольны, вы пошли назад домой. Сейчас они просто на нашей земле исторической, да? Ну, Киев, понятно, это наша земля, не их. Никакая, не французская, там, не испанская, там, не знаю, не немецкая, все ясно. Вот. И, ну, конечно, это ужасно. Что они там? Им надо бы подсвалить. Но мы на их землях-то не задерживались. Нам они зачем? Какой смысл? В чем смысл? Это из-за того, что наша культурность и деликатность ими воспринимается как слабость, пишет Андрей. Я думаю, что причина несколько в другом. Причина в том, что им необходимо иметь ресурсную базу. А их ресурсная база, она находится под нами. Причина, собственно, та же самая, какая и сейчас в агрессии США против Венесуэлы. Пока еще не военной, но уже около военной агрессии. Венесуэла стоит на американской нефти, сказали. Американцы, вот и все. Так же и здесь. Так же и здесь. У европейцев очень мало ресурсов. Хотя, вроде бы, стран много, вот объединенная Европа, если посмотреть, но ресурсов очень мало. Им где-то эти ресурсы надо брать. Потому что если им негде будет брать эти ресурсы, Европу ждет в любом случае стагнация и упадок. Ну, так устроен современный мир. Потому что современный мир — это современные же ресурсы. А современные ресурсы им недоступны. Ну, так получилось. Потому что те времена, когда осваивались те территории, которые осваивались нами, они не считались такими ценными, как некоторые другие территории. А сейчас они становятся ценными. Ну, давно уже стали. И вот начали говорить про то, что мы кладовая, что Арктика для всех, это не только для России, да, поэтому вот Россия не одна там должна быть в Арктике, ну и все остальное. Вот так вот получилось. Ну и плюс, естественно, торговые пути развивались со временем, и, понятное дело, там и сухопутные, и не только. Все это о развитии, все это о том, что у кого-то будет все, у кого-то не будет ничего. Вот европейцам надо всегда придумать, у кого они заберут. В Африке их поджимают, причем поджимают их не сами даже, ну, африканцы сами, но мы их поджимаем тоже там, в Африке. Мы помогаем африканцам освобождаться от колониальной зависимости, на самом-то деле. Ну, или назовем это неоколониальной зависимостью. Мы их поджимаем везде. Везде, где только можно. И они понимают, что их ресурсная база все меньше, а дальше им придется что-то с этим делать. А что с этим делать? Два варианта. Либо они принимают наши правила игры. А это значит, что мы победители, и мы диктуем им, как им жить. Либо пытаться, вот что они пытаются. И они вот из века в век пытаются. Вот. Ну, на мой взгляд, им все-таки лучше было бы с нами договариваться. Ну, потому что мы очень договороспособные, и нам вообще очень все нравится у них, если честно. Ну, кроме вот этих их извращений половых, которые они там стали вводить в какой-то момент. Нам так-то нравится же, Европа нравится, там, Америка нравится, если честно. Всякие их штучки интересные, всякая еда, какие-то уютные городочки, съездить там, какие-нибудь платочки, машины, нам вот все это нравится. И, честно говоря, когда они нас на это покупали, у них гораздо лучше получалось нас разваливать, обратите внимание. То есть, если бы они использовали этот подход, залюбить нас до смерти, они бы достигли, я думаю, больших результатов, гораздо. Но они в какой-то момент решили с нами что-то это, пободаться. А зачем, совершенно непонятно. И в итоге что получилось? Они нас мобилизовали. Вот такие дела. В 90-е у них получилось, качали ресурсы за копейки, пишет XMR. Да, и это еще один момент, который подталкивает их к реваншизму. Реваншизму даже не Второй мировой войны, где они проиграли, а реваншизму 90-х, где мы проиграли, а сейчас мы такие, опа, а нет, мы не проиграли. И они такие, как так, как? Нет, все, это же уже наше, это же уже наши ресурсы. Мы такие, не-не-не, ребят, нет. Вы ошиблись, это не ваши ресурсы. Ну и, конечно, их это бесит. Ну а как же? Что такое? Так нечестно, русские, мы хотели, чтобы это все было наше. Мы говорим, понимаем, но это наше. Ну будем наблюдать. И, конечно же, сегодня обязательно смотрим, слушаем, читаем. Выступление президента Российской Федерации на прямой линии, общение президента на прямой линии. Я думаю, что будет много важного. Ну, в первую очередь, конечно, я бы рекомендовал это сделать нашим западным коллегам, это все послушать, потому что мы следим за каждым заявлением нашего президента, хотя я уверен, что и они следят. Ну, пусть еще раз послушают. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.